Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о мировоззрении Валерия Яковлевича Брюсова. У нас в гостях известный исследователь творчества Брюсова, историк, собиратель, доктор политических наук, профессор университета Такусёку, Токио, Япония, Василий Ильинархович Молодяков. Василий, приветствую тебя.
Привет, Алексей Павлович.
Вот, очень рад, что ты снова в нашем эфире, в нашей программе. Несколько лет назад мы уже беседовали в студии в Токмаковом переулке, да. Теперь в Андреевском монастыре. И большое спасибо, что только приехав из Японии на гастроли фактически, да, то есть на выступление, на презентации своих книг, ты нашел время, чтобы прийти в студию и поговорить не случайно о Брюсове, потому что, насколько я помню, этот год, год 150-летия метра русского символизма, да?
Именно так.
И скоро будет отмечаться 99 лет со дня его кончины.
Да.
Вот, то есть есть два таких повода вспомнить.
Две ключевых даты.
Две ключевых даты большого поэта, которому ты посвятил огромную биографию, изданную в Пушкинском доме.
Первую биографию Брюсова вообще, как говорится, за все историческое время. Были книги о его творчестве, но биографии не было.
Да, это академическое издание, по полному праву можно сказать, потому что Пушкинский дом – это институт Российской академии наук.
Пушкинский дом поставил свой гриф и предоставил материалы уникальные для иллюстрации из собрания Литературного музея.
Но вот, конечно, у наших радиослушателей, с которыми мы часто говорим о патристике, о религиозной философии, о мире русской религиозной мысли, может возникнуть вопрос, а почему Брюсов? Брюсов ведь, насколько я знаю, не был человеком, исповедовавшим православие. Он не называл себя христианином. И некоторые стихи прямо вот могут заставить усомниться нас. А вообще, каково качество брюсовской духовности? Это оккультизм, это магизм, это, может быть, даже какой-то шаманизм, потому что некоторые его стихи звучат как призывы, да, вот. Почему? И все-таки не являются ли вот эти расхожие представления, часто, может быть, созданные летописцами Серебряного века, его мифологами, такими как Андрей Белый, например, или Владислав Ходосевич,
своего рода мифами? Ну, Ходосевич просто врун, а не мифолог, будем называть вещи своими именами.
Ну, мифология тоже ведь как посмотреть, да, кто-то говорит, это анекдот, а кто-то говорит миф.
Ну, вот. В отношении Ходосевича слово мифолог как-то мне представляется неуместным. Это типичный врун лжесвидетель. Вот, это великий поэт, гениальный лирик, но вот
поэтому качестве... я тебя и позвал в эфир, чтобы все-таки прояснить, поставить какие-то точки над «и». Антихристианин, ницшеанец, оккультист или все-таки нет? Или нет, как поется в одной...
Я с удовольствием описи. Отвечу на все эти вопросы, потому что ответы на них у меня есть, и ответы эти легко найти в текстах самого Валерия Яковлевича, причем не в каких-то там интимных дневниковых записях или в письмах, а в самых, что ни на есть, опубликованных общеизвестных текстах. Вот осенью 1920 года выходит новая книга стихов Брюсова «Последние мечты». Валерий Яковлевич на тот момент уже член Российской коммунистической партии большевиков, ответственный работник наркомпроса. Вот, как ты сказал, есть стихотворения Брюсова, которые могут заставить усомниться, а есть стихотворения Брюсова, которые могут заставить удивиться. Я сейчас одно такое стихотворение прочитаю. Оно мало известно, но почти никогда не перепечатывалось. Я не думаю, что наши радиослушатели его знают. Не знаю, вспомнишь ли ты его сам навскидку. Называется «45-й раз». В 18-м году написано. Весенней ночью встречу звон пасхальный, я 45-й раз. И вот мечта, вскрывая сумрак дальний, лепечет свой рассказ о том, как в детстве золотились нежно все праздничные дни, как в юности огнем любви мятежно томили дух они, как позже злобно нападали змеи безумства и страстей, в весенний праздник выползая злее со всех моих путей. Вновь вижу, двое в звоне колокольном укрылись в темноту, а на окне пред взором богомольным ветвь яблони в цвету. Вновь вижу поле дальнее, ракета, взлетя, прожгла эфир, и с перезвоном робким слился где-то рев пушек и мортир. Вновь вижу ночь 17-го года, прекрасна и светла, толпу пасхальную ведет свобода, раскинув два крыла. Что ж перенесет мне праздник 45-й? О, если б глуп небес родному краю крикнула трикраты: «Воистину воскрес».
Ну, кстати, удивительное стихотворение, я его не знал, потому что я собирал даже какие-то материалы относительно Пасхи 1917 года.
Ну, вот. Пасха, это еще тем более Пасха 18-го года.
Он описывает Пасху 17-го года.
Да, но стихотворение написано под Пасху 18-го года.
Пасха 17-го года, когда случилась февральская революция, и народ был полон каких-то ожиданий, ожиданий свободы.
Толпу пасхальную ведь. Идет свобода, раскинув два крыла.
Окончание войны, да, вот каких-то либеральных перемен. И это действительно было ощущение, ну, такой эйфории, которая потом сменилась ощущением разочарования, голодом.
Но я бы сказал, что история Пасхи 18-го года, в частности, в Москве, а Брюсов жил в Москве, напомню, это, так как ты знаешь, тоже отдельная весьма интересная тема, описанная в литературе. Первая Пасха при большевистском режиме. Ну и...
Да, да.
Причем, что интересно, Брюсов это стихотворение... Ну, он, Брюсов, написал это стихотворение в 18-м году. Он его, если я не ошибаюсь, тогда по, так сказать, по написании, он его... Сейчас я, скажем точно, чтобы не вводить наших радиослушателей
в заблуждение. Ну, а почему вот Пасха, да? Для человека, который жил...
А, нет, прошу прощения. Это стихотворение было опубликовано в газете «Раннее утро», в буржуазной газете, еще не закрытой, 4 мая 18 года, видимо, под Пасху. Угу. И через два года ответственный работник и член РКПБ Брюсов включает его в свою новую книгу. «Игла и цензура», «Реввоенцензура», это пропускает. И никто не говорит ему: товарищ Брюсов, а, дескать, не мракобесное ли это у вас стихотворение для большевика?
Нет, ну, при советской власти долго было двоеверие, то есть в календарь входили церковные праздники и светские, и 1 мая, и Пасха как-то парадоксально образом...
Но Брюсов все-таки член партии.
...совмещались в календаре. Но почему Пасха становится для человека, который жил салонной жизнью, который посещал башню Вячеслава Иванова, да, в общем-то, от него далеко все это было. Он, мне кажется, мимо храма ходил. И вдруг происходит революция, и Пасха становится каким-то знаковым событием.
Он ходил мимо храма, но не значит, что у него не было Бога в душе. В 1890 году 16-летний гимназист Брюсов пишет пьесу «Учитель», где, в общем-то, совершенно четко прослеживаются вариации на тему евангельских сюжетов. Правда, там все герои под такими вымышленными именами абстрактными, ну, там все узнается. Эта пьеса была лет 8, наверное, назад опубликована в журнале «Современная драматургия», и это, безусловно, одно из самых больших открытий брюсовского текста, что, во-первых, интерес у Брюсова с юности к таким темам, безусловно, хорошее основательное знакомство с Евангелием, и то, что в 16 лет Брюсов о таких вещах думает, потому что, например, вот читая автобиографическую повесть Брюсова, допустим, «Моя юность», создается впечатление, что там, извините, пьянство и разврат в основном, что занимало гимназиста Брюсова, занимали совершенно другие вещи. Он, конечно, он за поем читал стихи, он за поем читал философию и так далее, но мы вправе говорить о духовных и даже о религиозных исканиях
Брюсова. Я помню, что студент Московского университета Брюсов написал реферат о Лейбнице и получил от Льва Михайловича Лопатина отметку весьма удовлетворительно, да. Что тогда приравнивалось к отлично.
Да, он очень серьезно изучал Спинозу, допустим, еще гимназистом. Брюсов абсолютно не был чужд философии,
Ну вот, что еще интересно, Брюсов же у нас относится к старшим символистам, да?
Да.
Ведь символизм – это не только направление в русской поэзии, но это и большой стиль, если можно так сказать.
Конечно. Ахматова называла символизм последним великим течением русской литературы.
Да, который связан, конечно, но... с христианским мировосприятием. То есть ведь само христианство – это религиозный символизм.
Я бы сказал все-таки, что связано с духовными исканиями, это именно отход от материализма и позитивизма предшествующего поколения, от народничества, от либерализма, от журналов «Вестник Европы» и «Русское богатство», где слово «дух», так сказать, вообще было изгнано, и только журнал «Северный вестник» робко начинает что-то на эту тему устами там того же Волынского произносить. Символизм вернул в русскую поэзию, в русскую литературу духовность, реабилитировал дух. Может быть, даже не всегда в религиозной форме, и уж тем более не всегда в ортодоксальной, и даже, скорее, как правило, не в ортодоксально-православной форме, но это именно течение очень интенсивных, мучительных и совершенно искренних духовных исканий.
Ну вот я читаю его собственные строки себе, о своей духовной эволюции. «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножению. Нечего и говорить, что о религии в нашем доме и помину не было. Вера в Бога мне казалась таким же предрассудком, как и вера в домовых и русалок».
Да.
И буквально слово в слово вот такое же описание мы можем найти у Флоренского в его воспоминаниях «Детям моим». Потому что Флоренский рос в семье инженера, отец был инженер путей сообщения, это тогда ого-го, какой человек был, большой. Семья была доконфессиональная, отец православный, мать армянка. И в семье как-то не принято было особенно говорить о религии. Да?
Брюсов-то был из абсолютно шестидесятнической атеистической семьи.
Ну вот папа закрывал на ключ шкаф со сказками и новеллами Гофмана и подсовывал сыну энциклопедии и математические учебники, чтобы из него выросло что-то дельное, да, и не случайно выбор Флоренского траектории образования, он пошел на математический факультет. Да.
А Брюсов хотел пойти на математический факультет, потому что был буквально влюблен в математику, но там в силу исключительно личных причин сдал на четверку выпускной гимназический экзамен по математике, разозлился и в отместку всем поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где, кстати, учился у Грота и Лопатина.
Ну и вот Флоренский называет этот феномен семинарщина на выворот. Со мной произошла семинарщина на выворот. То есть меня хотели лишить всего сказочного, всего чудесного, всего таинственного, всего волшебного. А вот душа к этому тянулась. И поэтому я разыскивал этот ключ, открывал шкаф и читал Гофмана. Вот можно ли сказать, что у Брюсова тоже в каком-то смысле его мировоззрение складывалось вот в отрицании этого позитивистского идеала, где есть кредо, человек произошел от обезьяны, поэтому доположим душу за други своя, как писал Владимир Соловьев.
Да. Ну, мне представляется, что, может быть, не так все было линейно, но действительно у Брюсова есть известная поэма «Краски» 1902 года, где он вспоминает, как он был материалистом и позитивистом. Я все-таки думаю, что Брюсова к этому развернуло искусство. Развернула поэзия.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк, собиратель, исследователь русской культуры Серебряного века Василий Молодяков. Мы сегодня говорим о мировоззрении, о духовных исканиях Валерия Брюсова, одного из крупнейших русских поэтов Серебряного века. И вот мы уже заговорили о символизме, о том, что Брюсов рождается как поэт-символист, да, мы не знаем, наверное, в его творчестве...
Брюсов не сразу рождается символист. Дело в том, что вообще во все собрания сочинений, в посмертные издания включалось только, начиная только с того, что сам включил в свое собрание сочинений, то есть стихи, написанные им с 20-го года жизни, выпали несколько выпали все ювенили, они, собственно, даже практически не опубликованы. А там есть не просто хорошие, достаточно зрелые, хотя, может быть, еще не вполне оригинальные самостоятельные стихи, там есть интереснейшие тексты, и вот, допустим, когда читаешь стихотворение, написанное... Вот Блок начинается в 18 лет. Когда читаешь стихотворение и Блока, написанное в 16-17 лет, ну, это дитё какое-то малое, неразумное пишет. А когда читаешь то, что Брюсов пишет в 16-17 лет, это пишет... Молодой, конечно, но зрелый, ищущий, думающий человек. То есть Брюсов повзрослел намного раньше, чем Блок.
Ну, это все-таки поэтический дар от Бога, и он у человека либо есть, либо его нет. Он может просто дремать.
Но тут еще с поэтическим даром связано духовное взросление. Я считаю, это нельзя делять одно от другого.
Но вот все-таки первые символистские стихи Брюсова, фиолетовые Нодина и малевые фиолетовые руки на эмалевой стене, да? Или золотистые феи в атласном саду, которые так высмеивают Владимир Сергеевич Соловьев. Нельзя ли сказать, что Соловьев вот этим своим издевательским тоном по отношению к брюсовским стихам и другим символистам сделал им такую рекламу, то есть как бы поднял их на серьезную высоту?
Ну, рекламу Брюсову, если так можно сказать, сделала вся тогдашняя критика, потому что когда они с своим другом Александром Лангом, писавшим под псевдонимом Миропольский, выпустили в 93-м году тоненькую тетрадочку «Русские символисты», они не собирались производить скандал. Они просто хотели познакомить русского читателя, что вот есть такая штука «Символизм», сделанная во Франции, возможно, она также на русской почве. Они рассылают эту брошюрку в издательство. И, конечно, они вот этот шквал издевательств, они не предвидели, как там Соловьев писал, что, как там, не берусь судить о даровании господина Брюсова, если ему меньше 13 лет, то есть надежда, что он исправится, а если больше, то он совершенно безнадежен. Вот. Соловьев Брюсова, выражаясь языком современным, потроллил. Брюсов в ответ в предисловии ко вторым русским символистам, названной «Письмо очаровательной незнакомки», Брюсов пытается еще как-то объясниться, что, дескать, мы не хулиганы, мы вообще... А к третьему, последнему выпуску «Русских символистов» он пишет предисловие Заилом и Аристархом, и там уже, конечно, на орехи всем достаются. Ну и в результате этого Брюсов был исключен из русской литературы. Из литературного процесса. Ведь, собственно говоря, это единственный символист, который дебютировал, ну, книгой, потому что, в принципе, русские символисты, эти сборники, их считают авторскими сборниками Брюсова, потому что, когда ему стали туда присылать разные тексты, Брюсов их переписывал как хотел, это был его авторский проект, как сейчас выражаются. Вот, обычно какой был путь? Через журналы. Через журналы какие? Да через самые обычные. У кого-то через «Толстое благополучное», как у Мережковского, у кого через какую-то такую массовую, через массовые журналы, через массовую прессу, как у Сологуба. Но ни Мережковский, ни Сологуб дебютируют не как символисты. И вот в своей книге «Декаденты» я написал, что поэт-символист Федор Кузьмич Сологуб родился, не помню точную дату, 1893 года, когда написал свое знаменитое стихотворение «Я бог таинственного мира», а до этого 30 лет жил себе, поживал учитель Федор Кузьмич Тетерников, который, в общем-то, никаким символистом не был. А Брюсов сразу вошел в литературу как символист.
Ну вот этот троллинг Соловьева, не сделал ли он Брюсова на всю оставшуюся жизнь таким недругом Соловьева? То есть не стал ли он к Соловьеву относиться
ни
с презрением,
с какой-то
издевкой?
Брюсов, наоборот, в предисловии, кажется, ко второму сборнику попенял, что вот господин В.С., вестники Европы, дескать, над нами смеется, а этот господин В.С., между прочим, сам пишет вполне символические стихи, на что Соловьев ответил во второй рецензии, говорит, а почему, с чего господа взяли, что В.С. это Владимир Соловьев, может быть, это Власий Семенов? Вот, Брюсов относился к Соловьеву с очень глубоким уважением, не только как к поэту, но как к философу. Они при жизни не встречались, но он был на его похоронах, он на прощании с Соловьевым и поцеловал ему руку. И Брюсов потом собственно, по-моему, первая редакция этой статьи вышла сразу. Брюсов написал одну из лучших статей о поэзии Соловьева.
Да,
Владимир Соловьев как поэт.
Это смысл его поэзии,
да,
в
точно.
Русском архиве в 900 году, когда Соловьев умер, очень многие откликнулись на эту смерть, потому что это была очень знаковая, значительная фигура Владимира Соловьева.
И Брюсов
Соловьев.
В стихотворении «Брань народов», собственно, стихотворение Брюсова «Брань народов», написанное в 1899 году и вошедшее, кажется, в сборник «Терция Вигилия», это отклик на краткую повесть об Антихристе. Угу. Просто прямой.
Я даже, если позволишь, процитирую из этой брюсовской статьи. Он говорит о том, что Соловьев — это поэт, получивший дар безумных песен. И такие поэты мало пользуются благосклонностью читателей. Поэты трудные для понимания, тем более. Внешняя форма стиха у Соловьева тусклая, не бросающаяся в глаза, гораздо менее своеобразная, чем его проза. Но, тем не менее, вот этот дар безумных песен, мне кажется, это в каком-то смысле может перекликаться и с пониманием поэзии самим Брюсовым.
Ну, скажем так, мне в этих словах тоже видится определенный троллинг, где он пишет о поэтах, о трудных для понимания поэтах, которые не могут рассчитывать на благосклонность читателей и критики. Потому что Брюсов на тот момент сам был поэтом, трудным для понимания абсолютным большинством своих читателей, и таким же поэтом, который не мог надеяться на благосклонность читателей и критики.
Да, даже в мире искусства, где Соловьев попытался нападать на Розанова, да, вот особое чествование Пушкина.
Да, это вообще славный был скандал с пушкинским юбилеем, с пушкинским юбилеем, номером мира искусства.
Да, 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 и здесь тоже это вспоминает Брюсов. Вспомним, что он сам пытался угадать смысл и нравственную необходимость даже в выстреле Дантеса, разрушившем божественный фиал, как сосуд скудельный. Да? То есть Соловьев замечал, что Пушкина убил не выстрел Дантеса, а
его убило отсутствие воздуха, как известно.
Да, ответный выстрел в Дантеса. То есть вот не сказал Дантесу «я тебя прощаю», да, умирая, а попытался его убить, это было нравственно низким, что как бы оспорил Розанов и мироискусник.
Брюсов, да, конечно, тоже не мог с этим согласиться.
Он подвел Пушкина под статью нравственного катехизиса «Оправдание добра». Да, то есть это морализаторство. Вот, и здесь Брюсов...
Что, замечу, Брюсову было абсолютно чуждо.
Да, легнул так вот аккуратно в конце этой статьи, вспомнил Соловьева. Вот.
Ну, дело в том, что надо просто помнить, что Соловьев был для Брюсова просто уважаемым старшим современником, а Пушкин был святыней.
Ну, конечно.
Тут,
конечно.
Причем не столько в литературном, но я бы прямо сказал, что и в личном плане.
Угу. То есть Брюсов – это поэт пушкинской плеяды, да?
Это как раз вопрос очень сложный, потому что Брюсов, конечно, скорее поэт тютчевской плеяды. Когда-то давно один мой товарищ сделал интересное наблюдение, абсолютно, конечно, лженаучное, но остроумное. Он сказал, вот смотри, какие классические пары? Пушкин, Тютчев, Бальмонт, Брюсов. Бальмонт и Пушкин по знаку зодиака близнецы, Брюсов и Тютчев – стрельцы. Противоположная сторона зодиакального круга.
Ну, тут, конечно, мы не можем рекламировать гороскоп.
Не можем.
Астрологические
взгляды. Не можем, но наблюдение любопытное. Я бы сказал, это наблюдение, что для меня в этом наблюдении интересно, это сближение Брюсова с Тютчевым. Угу. Тютчев – второй любимый герой Брюсова. Брюсов всю жизнь занимался изучением его творчества, написал о нем замечательный биографический очерк. Пушкин был, скажем так, для Брюсова таким абсолютным культурным героем. Как вот Брюсов сам говорил, как, вспоминая слова Суворова, «Выбери себе героя, догони его, обгони его. Мой герой Пушкин». Но в плане духовном, я считаю, все-таки Брюсова был столь же, если не больше, ближе Тютчев.
Тютчев – это тоже поэт безумных песен.
Да.
Поэт бесконечно важный для Владимира Соловьева.
Конечно.
Поэзия Тютчева
–
это программная философская статья Владимира Соловьева.
Да, вот, конечно.
Древний хаос, да. Вот, поэтому, наверное, это лишнее доказательство, что все-таки Брюсов и Соловьев как-то породнились через Тютчева.
Ну, безусловно, это явление, они, скажем так, может, если не родственники, то свойственники. То есть, конечно, Соловьев был Брюсову несравненно ближе, чем кто бы то ни было из тогдашних литературных нотаблей, просто духовно.
Ну, а вот все-таки начало 20 века, время, которое отмечено в русской культуре интересным таким всплеском религиозности, переход от марксизма к идеализму ряда бывших марксистов. Булгаков, Бердяев, Франк. Религиозно-философские собрания в
Санкт-Петербурге. На которых Брюсов бывал.
Бывал. Потом религиозно-философское общество, где он опять-таки бывал. Да?
Да.
Вот, то есть вот если не воцерковление, а воцерковление, наверное, здесь рано говорить, то, по крайней мере, открытие...
Но Брюсов был крещен, и Брюсов венчался.
Да. Открытие целого материка. Материка Оптиной пустыни, Зосимовой пустыни, когда начинаются поездки сначала, потом паломничество. Вот Брюсов в этом процессе, он как-то выпадал из него.
Он вне этого процесса, угу. Брюсов открывал для себя другое. Все-таки Брюсов был прежде всего литератором.
Угу.
И если вспомнить его известный спор с Вячеславом Ивановым и Александром Блоком в 1910 году о судьбах символизма, Брюсов говорит, что не надо поэтам быть теургами, поэтам надо быть поэтами. Поэтому надо писать стихи и, как говорится, делать это как можно лучше. Брюсов был очень литературоцентричен.
Угу.
Вот. Это не значит, что у него не было духовных исканий, что у него не было каких-то там духовных убеждений. Но Брюсов, во-первых, их не выпячивал, потому что, ну, не знаю, какие слова тут уместно употреблять, но вот это регулярное самообнажение на религиозные темы, например, характерное там для той же Гиппиуса, для Мережковского, для Брюсова это все было абсолютное табу, то есть он, во-первых, считал все-таки главной деятельность литературную, в широком смысле слова, как переводчик, как редактор, как издатель, как культуртрегер. Но это не значит, что его не интересовали и не волновали вещи духовные.
Ну, я не могу здесь не вспомнить, может быть, это будет не очень уместно, но стихотворение, посвященное Гиппиус...
Это как раз будет очень уместно.
«Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола хочу прославить я». То есть, что говорит еще больше вот в пользу такой двусмысленности, я бы сказал, какой-то религиозной несостоятельности. Брюсова.
Но тут есть целый ряд моментов, которые современному читателю могут быть непонятны, и более того, непонятны стороннему читателю. Во-первых, это стихотворение адресовано Гиппиус. Во-вторых, лично я считаю, я давно очень высказывал эту точку зрения, это, как пользуюсь современным словом, троллинг, это как бы позиция самой Гиппиус. В принципе, в устах самой Гиппиус это звучало бы органично. Ну и третье, Андрей Белый по поводу этого стихотворения позже сказал, прославить для Брюсова означало вылепить в слове. Ну, а написать о Господе и о дьяволе – это очень впечатляющая художественная задача.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня с историком и исследователем Серебряного века Василием Ленарковичем Молодяковым мы говорим о мировоззрении и духовном пути Валерия Брюсова, которому в этом году исполняется 150 лет. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Светлого радио» в программе «Философская ночь».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор политических наук, профессор Токийского университета Такусёку, исследователь творчества Валерия Яковлевича Брюсова и шире поэзии и литературы Серебряного века Василий Ильинархович Молодяков. Мы говорим сегодня о мировоззрении и религиозном, духовном пути одного из крупнейших поэтов Серебряного века, Валерия Яковлевича Брюсова. Да, вот я не ошибся, когда сказал, что один из крупнейших.
Может, безусловно.
Может Брюсов, быть, самый значительный.
Брюсов – системообразующий фактор русского символизма, русской литературы Серебряного века. Вот известный исследователь литературы русского зарубежья Олег Анатольевич Коростелев, покойный, сказал однажды, что если из русской эмигрантской литературы вынуть Бунина, Шмелева, Мережковского, Ходосевича, там останутся такие вот зияющие дыры, но если вынуть из этой литературы Георгия Адамовича, она просто рассыпется.
Зияющие высоты.
Да, вот точно так же Брюсова можно представить, вот кому-то, может, это покажется чрезмерным допущением, можно представить себе Серебряный век без Сологуба.
А на втором месте кого-то
поставил? Брюсов, он просто, ну, ранжировать поэтов, как говорится, по рангу и жиру я не берусь, хотя Брюсова как поэта очень люблю, но, пожалуй, есть поэты, которых я люблю больше, правда, из других поколений, но, безусловно, Брюсов это вот такой... Такой системообразующий фактор русского символизма, если бы не было Брюсова, не было бы издательства «Скорпион», не было бы альманахов «Северные цветы», не было бы журнала «Весы», а вот без этого русскую литературу представить себе нельзя. То есть значение Брюсова в русской литературе больше, чем его значение. Поэт в России больше, чем поэт. Вот Брюсов, действительно, для русского символизма, он больше, чем поэт. Хотя поэт, он, конечно, ну, с моей точки зрения, гениальный. Но, скажем так, как ни взвешивая, безусловно, одна из ключевых фигур русской поэзии. Вот я не помню, кто сказал, что европейскую музыку можно разделить музыку до Вагнера и музыку после Вагнера, что она уже другая. Конечно, кто-то ответил при этом, что Вагнер, так сказать, стоял на плечах Бетховена. Вот. И, безусловно, я скажу, что есть русская поэзия до Брюсова и русская поэзия после Брюсова. Брюсов стоял, конечно, на плечах Пушкина и в большей степени Тютчева. Но, действительно, Брюсов как-то качественно изменил русскую поэзию.
Ну, вот поэзия, да, поэзия – дело хорошее. И, вообще говоря, наверное, человек пишет стихи, потому что чувствует какой-то глаз Божий, да, который в нем, ну, или оракул какой-то, который...
Ну, как говорится, так диктует вдохновение.
Так диктует вдохновение.
Или не я пишу стихи.
Но мы говорим не просто о вдохновении, а о качестве вдохновения. Вот здесь мне интересно, как ты прокомментируешь письмо Павла Александровича Флоренского, который еще тогда не был священником, но был уже студентом Московской духовной академии, и встретился с Брюсовым, кажется, у Андрея Белого вот, в Москве, после чего студент, которому, ну, еще даже нет 25, то есть там 23 или 22 года, пишет метру, уже поэтическому метру.
По-моему, даже ему меньше, это же событие 3-го или 4-го.
5-го. 5-го года, да, и Сергиев Посад уже пишет, причем пишет так нагло достаточно. Валерий Яковлевич, не пишу, многоуважаемый, так как теперь это одна скорлупа и личина, не имеющая внутренней сути. Не пишу, дорогой, и это не из боязни шокировать вас, а просто потому, что в отношении к вам такой эпитет я могу употребить с ограничением. Очень дорогой в одном и очень недорогой в другом. И вот в чем же вот в другом Брюсов ему недорогой? Он его упрекает в магизме.
Причем... Но это известная мистическая дуэль Брюсова, да, с Андреем Белым.
Ну вот он пишет, студент опять-таки бросает в лицо: магия не проходит даром,
она
засасывает в себя. И в тот момент, когда маг торжественно кричит: они в моих руках, он сам бывает в руках их. Вот, то есть понятно, на кого он намекает.
Нет,
да?
Брюсов, как говорится, я этот вопрос очень детально изучал. А в общем, это такая была большая литературно-психологическая игра. Ребятки, конечно, немножко заигрались, но надо, во-первых, помнить еще такую вещь, о которой мы часто забываем. Это все очень молодые люди. Брюсову 32, причем он уже среди них самый взрослый дядя. Андрею Белому 24, Флоренскому 22. Андрей Белый истерик и психопат просто по природе своей. Брюсов, конечно, был большим любителем троллинга. Он, конечно, был такой большой озорник. Вот, ну, к Белому относился хорошо, но когда вмешивается, уж извините, вполне себе такое мирское соперничество из-за Нины Петровской, у Флоренского, по-моему, вообще, по-моему, под влиянием общения с Белым и прочим тоже крыша начала ехать. Ну, то есть как, в этом очень силен элемент игры. Это, конечно, нельзя все...
Ну, хорошо, а вот нелюбимый тобою в плане критики Брюсова Ходасевич, который пишет: «Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черную магию, не верой, вероятно, во все это по существу, но верой в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение».
Ну, во-первых, пользоваться мемуарами Ходасевича как историческим источником нельзя. Это, как говорится, врет, как дышит.
Ну, даже если врет. Слух-то какой-то, что вот Брюсов, он занимается спиритизмом.
Спиритизмом Брюсов занимался. Это факт общеизвестный. Брюсов занимался спиритизмом с молоду. Причем его интересовало, вот тут как раз проявляется его позитивистская закваска, научная сторона.
Ну, это Соловьёва интересовало тоже.
Да,
то есть
я
тоже
напомню один гораздо более поздний эпизод, который очень многое раскрывает. В августе 24-го года, незадолго до своей смерти, Брюсов отдыхал в Коктебеле у Волошина. И там художница Остроумова-Лебедева, кстати сказать, известная оккультистка, хотела написать его портрет. Брюсов что-то уже не очень хорошо себя чувствовал. Он, кажется, не сидел на месте спокойно, он вертелся. Естественно, трудно его было в таком виде рисовать. И муж художницы Сергей Васильевич Лебедев, знаменитый химик-органик, он был приглашен, чтобы занимать Брюсова разговором, чтобы Брюсов сидел спокойно и не вертелся. И зашел разговор о спиритизме. Лебедев что-то презрительно фыркнул. Дескать, чушь, ерунда, Валерий Яковлевич, вы же умный человек, как вы можете серьезно говорить о таких вещах? Брюсов буквально взорвался. Он сказал: а как вы, Сергей Васильевич, человек науки, можете говорить о том, чего вы не знаете? Что для Брюсова спиритизм – это просто, ну, другая сфера научного знания, которую также можно и нужно изучать, и как бы... По-моему, там, я не помню точную формулировку, говорилось ли там потусторонними или сверхъестественные силы. Брюсов сказал: я не верю, я знаю, я изучал это как ученый.
Ну, это правда. Действительно, спиритизм возникает на фоне позитивизма. И то, конечно, что спиритизмом занимались многие известные ученые, например, великий химик Бутлеров,
да,
который был
проповедником спиритизма.
Вообще, вот
прямого... А Дмитрий Иванович Менделеев его противник.
Прямого отношения к вере это не имело.
Не
то
имело.
Есть это продолжение опытов с электричеством, магнетизмом.
Совершенно
верно. Это в другой плоскости
находится. И в случае Брюсова как раз вот в этом его отношении к спиритизму видна вот эта батюшкино-позитивистская материалистическая закваска, что надо попробовать, что это такое, испытать, изучить. Это именно фактически физическое явление, а не духовное.
Ну, хотя речь-то идет о общении с душами умерших, то есть, с одной стороны, спириты, или как они себя называли, спиритуалисты,
да,
признают, что душа бессмертна, вот, и способна как-то с нами взаимодействовать, но, с другой стороны, это взаимодействие совсем не такое, как, например, в православной молитве или в Евхаристии, да, где мы поминаем живых и мертвых, там, в литургической чаше. То есть спиритизм далек от всего этого.
Конечно.
Вот. Ну, а вот его увлечения такого рода не сказались ли в его романе «Огненный ангел» или в интересе к Агриппе Нитезгеймскому, алхимику?
А ты помнишь, как он назвал статью об Агриппе? «Оклеветанный ученый».
Агриппа, один из героев «Огненного ангела», да, это был такой возрожденческий алхимик XVI века, письма которого, насколько я помню, Брюсов переводил.
Брюсов перевел книжку Жозефа Орсье о нем, и действительно он воспринимал, ну, я говорю, вот повторю название статьи: «Оклеветанный ученый». Собственно, этим все сказано.
Ну, то есть «Огненный ангел», что это как роман? То есть это... ведь это какое-то проникновение в...
«Огненный ангел» – это очень хороший исторический роман, написанный с великолепным знанием дела, с великолепным знанием истории Германии.
Действие происходит в Кёльне.
Да, с профессиональным знанием истории Германии. И это, конечно, еще роман с ключом, Это отражение отношений пресловутого треугольника Брюсов-Нина-Петровская-Андрей Белый. Это, в общем, такой очень интересный литературный тур де форс, так сказать. При том, что если, допустим, в отличие для Мережковского, его исторические романы были исключительно иллюстрациями к каким-то его излюбленным философским идеям, там, о двух безднах и так далее, то Огненный и, на мой взгляд, все-таки романы Мережковского в литературном отношении весьма слабы. «Огненный ангел», просто я его не так давно перечитывал, это великолепный роман. Ну, а поскольку жизнь Германии того времени, прям определенных там кругов, она была пропитана оккультизмом и так далее, Брюсов это изобразил. «Огненный ангел» — это не пропаганда оккультизма, и тем более там, прости господи, чего-то хуже. Это просто изображение и осмысление эпохи, и, скажем, там, где он изображает всякие нечестивые вещи, абсолютно не значит, что прототипы его героев, то есть сам Брюсов, Андрей Белый или Нина Петровская, чем-то подобным занимались. Не надо смешивать одно с другим.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор политических наук, профессор Токийского университета Такусёку, исследователь поэзии и литературы Серебряного века, собиратель Василий Ильинархович Молодяков. Мы сегодня говорим о мировоззрении Валерия Брюсова. Ну и вот все-таки мы должны, как бы подходя к логическому завершению нашей программы, сказать о том, миф это или нет. Брюсов оккультист, Брюсов маг, Брюсов совершающий какую-то черную мессу, черные обряды. Вот. Так это или все-таки Брюсов это человек, больше связанный с христианской культурой? Я вот вспоминаю его стихотворение 18-го года «Библия». Ты да, уже
конечно,
вспомнил
конечно.
Стихотворение о Пасхе 45-й, да. Да? Ведь это прекрасное стихотворение, которое нам дает образы первых двух книг Ветхого Завета, о книга книг, кто не изведал в своей заманчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. Вот это просто можно в антологии христианской поэзии
включать. А в антологии христианской поэзии до революции стихи Брюсова включались. Может быть, в не очень, так сказать, ортодоксальные, например, в одной из антологий, которую составил Иона Брихничев, небезызвестный. Mm-hmm. То, что Брюсов дружил и общался с Клюевым, и как-то вот связан был с кругом голгофских христиан. Угу. Вот, суммируя, можно сказать, был Брюсов атеистом? Не был. Угу. Был Брюсов кощунником?
То есть Брюсов не был атеистом?
Не был.
Чтобы радиослушатели правильно поняли.
Я бы даже сказал, что Брюсов не был агностиком. Угу. Брюсов не был кощунником и сатанистом. Угу. Брюсов не был, так сказать, религиозным православным воцерковленным человеком, действительно, как ты правильно сказал, проходил мимо храма, на храм не крестился, но и в сторону храма, простите, не плевал, как многие его собратья по символизму, которые там такое писали, что в этом эфире повторить нельзя. Мне всегда вспоминается один из любимых брюсовских героев культурных, знаменитый позднеримский поэт Авзоний. Такой вот криптоязычник при дворе христианского императора Грациана, который Авзонию очень благоволил. Ну, вот, по-моему, это самое точное определение положения Брюсова при большевиках.
Ну, или Северин Боэций, который писал «Утешение философии», совершенно такой языческий философский трактат, и в то же время писал трактат о Троице, совершенно христианский трактат, вот. В котором сочетались два...
Для Брюсова христианство – это главная культурно-историческая традиция западной цивилизации, к которой он, безусловно, относил и Россию. Вот, собственно, это главное. А и вот, такой же традиции, может быть, не столь важной, но тоже очень глубинной для него был античный Рим.
Как тогда понять его отношение к революции? Он революцию это принял, и революция, которая все-таки в конечном итоге, ладно, февраль, а вот октябрь носил явно богоборческий характер.
В биографии Брюсова я эту тему очень подробно раскрыл, вот, и кое-какие там дополнительные материалы будут в моей новой книге «Мой Брюсов». Такое название может кому-то показаться нескромным, но, во-первых, фраза «Мой Пушкин принадлежит Брюсову».
А не Цветаеву?
Нет. Так Брюсов хотел назвать один из томов своего собрания сочинений. Этот том просто не вышел. Он был в 13-м году анонсирован, но просто не вышел. И под этим названием был избран сборник пушкиновических работ Брюсова уже посмертно. Ну и, наконец, слова «мой Брюсов» — это Брюсов мой в прямом смысле, потому что книга посвящена моему собранию. Я 30 лет собираю Брюсова. Я там публикую тексты Брюсова из своего собрания, материалы о Брюсове.
Сколько у тебя уже автографов Брюсова? Прости за нескромный вопрос.
Инскриптов, по-моему, 17. Ну и, наверное, дюжины листов-то разных писем есть. Немного, но с какого-то... Когда-то была возможность их покупать, потом, увы, ну не будем о мирском.
Ну, то есть с отделом рукописи пока рано тягаться, но это, наверное...
Ну, в отдел рукописи поступил почти весь архив Брюсова.
Одна из самых богатых частных коллекций.
Ну, по Брюсову, да. И, кроме того, у меня собраны с полнотой примерно 95% отдельные издания Брюсова, прижизненные и посмертные, на всех языках, на каких они есть. И, собственно говоря, то, что в моей книге выглядит как библиография отдельных изданий произведений Брюсова, это есть немножко замаскированный каталог моего собрания. Вот, то есть я, скажем так, я не могу сказать, что я знаю о Брюсове все, но я знаю, о Брюсове много-много размышлял вот над такими вещами, как действительно его отношение к революции. Но Брюсов, скажем так, пошел на сотрудничество с советской властью только в конце мая 1918 года, и то пошел, так сказать, как общественник, как представитель теснимой большевиками интеллигенции, когда он с профессором Павлом Никитичем Сокулиным, будущим академиком, пришли к Луначарскому. А надо сказать, что Луначарский год после революции жил в Петрограде. То есть наркомпрос был в Петрограде, в Москву приезжал редко. И в один из этих визитов они просто пришли к нему и сказали: «Анатолий Васильевич, ну, давайте договоримся, ну, надо же как-то вот...»
Ну, Луначарский для них был свой человек, он же тоже все-таки был богостроитель.
Да. Вот, скажем так, Луначарский был единственный человек, с которым Брюсов мог достичь какого-то взаимопонимания просто.
Угу. Ну и надо понимать, что все-таки люди, которые остались в Советской России, кушать-то они должны были, поэтому
они
надо было
они
служить.
Должны были кушать, при том, что Брюсов, конечно, продолжал и свою культуртрекерскую деятельность.
Ну, здесь даже никто не упрекает его в том, что он пошел на сотрудничество
с властью. Упрекали.
Но вот мировоззренчески, духовно, не стал ли он воспринимать революцию и движущий класс этой революции, пролетариат, как некого нового мессию? То есть не стал ли он прочитывать революцию как некое религиозное движение?
У меня нет оснований об этом думать. Uh-huh. Нет фактических исторических оснований, хотя Брюсов много внимания уделял пролетарской культуре, и Брюсов говорил, что, так сказать, будет новая культура после там культуры старой, он не говорил буржуазной, родится какая-то новая пролетарская культура, и он это сравнивал, как на смену Риму языческому пришел Рим христианский. То есть произошли качественные изменения. Но личные это симпатии Брюсова были на стороне Рима языческого. Это, в общем, достаточно видно из его римских романов, из «Алтаря Победы» и «Юпитера Поверженного», и из повести «Рея Сильвия». Вот они, конечно, написаны до революции, но очень любопытно посмотреть именно под этим углом.
Ну, советская власть отмечала его... юбилей, я не помню, в Большом театре, где Пастернак зачитал свое стихотворение «Вы были домовым у нас в домах и дьяволом недетской дисциплины».
«И я затем, быть может, не умру, что до смерти теперь, устав от гили, вы сами было время поутру линейкой нас не умирать учили».
Ну, то больно линейкой.
А по-другому не получается.
Ну, то есть советская власть чествовала Брюсова как такого своего поэта, да?
Чествовала. Это, кстати, это в значительной степени была личная инициатива Луначарского. Угу. Луначарский предложил наградить Брюсова орденом Красного Знамени. До этого из писателей орден Красного Знамени получил только Демьян Бедный. Угу. Партийные публицисты подняли страшный хай в прессе. В результате Брюсов получил только почетную грамоту в ЦИК. А следующий писатель, получивший орден Красного Знамени, был Серафимович... И то только в 1931 году, через 8 лет. То есть тогда, кажется, награждать писателей советский мур, это практически единственный орден
Красной Руси. А вот поэзия Брюсова советского времени, это «Горе-горе умер Ленин»? Или
не только, там... она очень разнообразна. Это его поэма «Дом видений», которую я считаю вообще, лично я считаю вершиной его творчества. Это очень интересный опыт научной поэзии, это прекрасная лирика. Просто над этой поэзией было принято, так сказать, хихикать и глумиться. Глумились эмигранты за то, что Брюсов продался красным, глумились напостовцы, которые просто ее не понимали. «С душой совсем не стариковской мчусь на Красный фронт, сия, советский, Тредьяковский, мчу в площадь коммунизм через понт». Смешная пародия, но очень злая.
Ну да, да. Но вообще, мне кажется, что о Брюсове было бы интересно написать статью, вот подобную тому, что Лосев, молодой Лосев Алексей Федорович, сделал относительно Скрябина. Он же очень любил Скрябина, постоянно ходил на концерты, слушал музыку Скрябина, но когда Скрябин умер, он подробно проанализировал его архив, опубликованный в «Пропилеях» Гершензоном, да, и написал «Миросозерцание Скрябина», где долго, 120 страниц, он изъясняет мировоззрение, «Миросозерцание», даже не «Мировоззрение», вот, или даже мироощущение Скрябина. Вот я сейчас не помню. Мироощущение Скрябина. А потом, в конце концов, приводя сцену отпевания и речь протоиерея на погребение Скрябина о том, что мы должны молиться о душе Скрябина, Лосев говорит, да, конечно, о каждом покойном христианине надо молиться, но за сатанистов не молятся. Их анафематствуют.
Вспомнил я эту статью. Нет, к Брюсову, mm-hmm. конечно, это применить нельзя ни в коем случае.
Но это пишет Лосев.
Я понимаю.
То есть понятно, что
для этого... Не знаю, был ли Скрябин сатанистом, но Брюсов mm-hmm. сатанистом не был. Вот это совершенно
я
точно.
Я думаю, что и Скрябин не был сатанистом. То есть
насчет
это...
Сологуба, допустим, я, честно говоря, не уверен.
Но вот насчет Брюсова явление, уверен. В общем-то, близкого порядка, потому что...
Они мне... дружили, кстати.
Да, мне кажется, что здесь речь не о сатанизме. Здесь речь о каком-то вот крайне индивидуализме, эгоцентризме, когда эго...
как... Скорее, я бы сказал, здесь речь о неортодоксальности.
Ну, это понятно, но неортодоксальность может быть атомизмом Демокрита, там, условно говоря, или физиологии Ивана Петровича Павлова, там, или Мечникова.
Или вульгарным материалистом Малешута.
Но
может.
Здесь же есть все-таки какой-то посыл, да, вот как я и Бог, или Бог и я. Да, то есть вот эта проблема, как решается? То есть,
как мне кажется, Брюсова она не очень занимала. Угу. Брюсов стихи писал, угу. лекции читал по стихосложению. Вот он как-то... Брюсов был очень литературоцентричный человек. Я уже об этом говорил и к этому возвращаюсь, что духовные искания, тем более искания религиозные, далеко не были главным в его жизни. Это не значит, что у него не было духовных исканий, они были. Это не значит, что у него не было взгляда какого-то своего на эти проблемы. Но Брюсов, надо сказать, он очень тщательно избегал разговоров на эти темы. Вполне возможно. Он, конечно, мог по молодости лет поиграть в мага. Между прочим, определение мага это придумал не сам. Эту, ну, кстати... маску Брюсова, эту маску мага на Брюсова напялил Андрей Белый. Угу. А Брюсову, извините за варваризм, это показалось прикольным, он решил поиграть. Молодые люди играют, развлекаются.
В каком-то смысле это даже вполне понятно, скрывать святыню своего алтаря перед профанами.
То есть то, что Гиппиус и Мережковский показывали всем желающим налево и направо, Брюсов это действительно молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои.
Я вот недавно набрел на письма Николая Сергеевича Трубецкого, где он описывает Сувчинскому, почему он не любит Булгакова, отца Сергея Булгакова. Он говорит, ну вот человек просто выворачивает себя наизнанку. Вот он посадит перед собой и долго там часами рассказывает про все сомнительные перипетии своего пути к Богу.
А да? Брюсов всегда застегнут на все пуговицы.
Вот, то есть разный тип личности.
Абсолютно.
Да? Но, опять-таки, это не основание сказать, что вот Булгаков – это там святой или это человек, который обрел Бога, а вот другой человек от Бога остался далеко, потому что он не кричал, не писал на всех
площадях.
А можем
ли мы вообще, и стоит ли нам об этом судить?
Угу. Ну, это очень интересно, поэтому мы об этом и говорим. Суть нашей программы в том, чтобы не научить вере. Для этого у нас на радиостанции есть духовные пастыри, отцы, а поговорить о вере с философской точки зрения. Как вера пробуждается в человеке, как она обретается.
В чем она выражается, да. А выражаться она может по-разному.
Да. Ну, все-таки вот, завершая программу, хочется спросить, что для тебя самое ценное в Брюсове? Вот я думаю, раз ты занимаешься много лет уже, коллекционируешь, собираешь и пишешь уже не первую книгу о Брюсове, да? Сейчас выходит новая книга, это не биография, это именно такое личное отношение.
Нет, это не личное отношение, это по материалам моего собрания. Не знаю, можно ли там увидеть. Вообще, говоря о Брюсове, я стараюсь личное отношение свое к нему особо не демонстрировать. Брюсов мой любимый культурный герой. Мне далеко не все нравится в его творчестве. Тем более далеко не все мне нравится в его личности, в его поведении и так далее, в его поступках. Но в целом я не могу сказать, что я Брюсову подражаю в жизни. Упаси Господи, нет. Но в какой-то степени можно сказать, что да, я захвачен масштабом этой личности, и главное, хочется просто его показать в подлинном масштабе, хочется отмыть его от вранья, от черных легенд и так далее. Надо сказать, мало о ком из деятелей Серебряного века врали так много, как о Брюсове.
Он умер в 24-м году.
Да, 9 октября.
Это тот год, когда Вячеслав Иванов, его собеседник, да, его в каком-то смысле такой поэтический соперник, потому что можно поставить их, ну, по крайней мере, на одну планку по масштабу.
Ну, по месту в литературе они абсолютно несопоставимы.
Вот, Вячеслав Иванов уезжает в Рим и становится католиком.
Они встречаются перед отъездом Иванова. Это известная история. Иванов начал сурово Брюсова обличать, что же ты, Валерий, сделал со своим даром, то все. Но, как мне рассказывал Дмитрий Вячеславович Иванов, есть две версии. Одна версия Мануилова, другая Дмитрия Вячеславовича Иванова. И Дмитрий Вячеславович мне...
Сын Вячеслава.
Да, рассказывал, что отец был как-то очень обескуражен и расстроен. Он сказал, даже Валерий меня не понял.
Ну, то есть Вячеслав, который тоже провел очень бурный вот этот период Серебряного века, гораздо, может быть, более даже насыщенный, уехал в Рим и стал у престола святого Петра католиком. Стал писать о новом гуманизме христианском и, в конце концов, даже участвовал в издании Библии, Псалтири. Вот если бы Брюсов тоже, допустим, ну, на философском пароходе выслали бы его в 22-м году. Мы можем себе представить такое?
Нет, категорически нет.
Нет?
Нет. Брюсов бы не уехал от этих алтарей и очагов, потому что кто-то должен у них был оставаться. Все-таки Брюсов, был он индивидуалистом или нет, Брюсов был общественник, Брюсов был культуртрегер. Брюсов не мог бросить русскую культуру в большевистской России. Если он во время Первой русской революции там мог рассуждать о грядущих гуннах, и там, а мы, мудрецы и поэты, чего-то куда-то унесем в пещеры... После 18-го года было ясно, что ни в какие пещеры спрятаться не удастся, что ни в какие пещеры ничего унести не удастся, надо с этими гуннами взаимодействовать и спасать русскую культуру. И растить новое поколение культурных людей в России, чем он, собственно, и занимался.
И здесь, кстати, опять-таки перекличка с Флоренским, который повел себя абсолютно так же. И когда Гржебин попросил его составить собрание Розанова для берлинского издательства...
А Брюсов в 23-м году предлагал Льву Борисовичу Каменеву издать неопубликованные тексты Розанова. Вот Каменев-то удивился.
Так вот, Флоренский ответил, что нет, не время. Для моей родины не время сейчас создавать Розанова. Я его очень люблю и составил собрание сочинений, но родине это не нужно сейчас. То есть это был ответ Флоренского. Вот. И удивительно, что Брюсов здесь в каком-то смысле тоже совпал. Человек остался со своей родиной и служил ей.
Аналогия с Флоренским очень интересная. Скажу честно, мне она не приходила в голову.
Ну что же, мы вынуждены завершать нашу программу. Я думаю, что она станет поводом для наших радиослушателей почитать книжки нашего гостя Василия
Прежде
Молодякова.
Всего Брюсова, потом
Прежде всего Брюсова. И сформировать свое отношение к поэзии Брюсова и вообще Серебряного века, который кто-то возвышает, кто-то проклинает, кто-то благословляет. Но время это было явно очень творческое, яркое и насыщенная, в том числе и в духовной жизни нашей Родины. Во всяком случае, плод этого времени очень богат, который мы до сих пор изучаем, издаем.
И этот плод до сих пор живой и сочный. Это не есть что-то мертвое музей. Не все, конечно, из Серебряного века осталось живым и актуальным для нас, но все-таки дух живой там был. Есть, и мы его можем почувствовать.
И это говорит историк Серебряного века, профессор Токийского университета Такусёку Василий Ильинаркович Молодяков. Спасибо большое за эту беседу.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.